«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Полагаю, что все знают эту историю про калининградскую 17-летнюю студентку педагогического института, которая написала на доме, относящемуся к Канту, что «Кант – лох». Ее нашли, эту девочку, грозят штрафом, но не в этом дело. Она сама не может объяснить, почему это написала, ведь трезвая была. Видимо, воздухом навеяло. Тут интересно другое. Предприимчивые ребята уже собираются выпустить футболки с этой надписью. Представляете, вот футболка, наверное, будет портрет Канта такой, и будет написано «Кант лох». Это вот, знаете, сейчас тренд такой стал. Унижать все вокруг, ничего собой не представляя. После знаменитых футболок, где Путин и надписи, чтобы не смешили наши Искандеры, плюнуть в авторитеты самое оно. На немецкой дорогой машине, по-хамски стоящей на пешеходном переходе, бумажкой прикрыт, во-первых, номер, как полагается. И она вся обклеена трафаретами с георгиевскими ленточками, надписями на Берлин и пояснениями, кто такие сейчас Обама и Меркель. Это такая вот новая российская забава самим пикировать на дно, грозя надменному соседу. Точно как по анекдоту, очень смешному, из одной фразы, которая сейчас гуляет по интернету. Звучит он так. «Айсберг наш!» – закричали пассажиры «Титаника». Только прелесть в том, что Обама знает, кто на самом деле лохи. И Меркель знает. Лохи – это те, кто в результате своих действий отгорожен от мира санкциями. Разве не так? Лохи. Что касается Канта, то он скандалу только был бы рад. Домик-то его разваливается. А так девочка написала, что он лох. И теперь домик, переживший Первую и Вторую мировые войны, но не переживший СССР и нынешнюю Россию, собирается отремонтировать. Так что лох не лох, а капитальный ремонт обеспечен. Это программа «Итоги недели без Евгения Киселева», в которой журналисты «Эхо Москвы» предлагают для голосования несколько главных тем недели по своему выбору. Сегодняшний состав: Алексей Соломин, Леся Рябцева, Матвей Ганопольский, Светлана Ростовцева. Алексей Нарышкин, к сожалению, заболел. Желаем ему выздоровления. Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Что-нибудь? Да. И переходим
проверка
к первой
теме. Раз.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Рябцева производит уже несколько действий сразу, и они меня пугают. Вы знаете,
чихаю, мычу и говорю, слава богу, нет Нарышкина.
Да, это хорошо. Послушайте меня. Я и радиослушателям, и самому себе, и вам хочу сказать, что у нас очень передача напряженная, потому что, да, насыщенная, у нас много событий. А в начале, тема, которую тоже можно отнести к событиям недели, конечно же, это история вокруг Немцова, и об этом сейчас скажут коллеги.
Большой Москворецкий мост, вы знаете, что там сделан своего рода народный мемориал, куда приносили цветы, и в одну ночь этот мемориал был осквернен, потому что и таблички «Немцов мост» импровизированные, их разбили, записки порвали, цветы выкинули. Потом те люди, которым близок Немцов, или которые сочувствуют Немцову, или неважно, они приносили новые цветы.
Разобновили мемориал.
Абсолютно, да, он был восстановлен. И пришли ночью какие-то, как
люди
говорят...
Люди в черном,
да. Кто-то их называет непонятными гопниками. Собрали все букеты в мешки полиэтиленовые и снова увезли. Но мэрия вроде бы открещивается, говорит, что собирали только уже увядшие цветы, а живые не трогали. То есть вообще непонятно тогда, кто получает это дело. Все...
Вот мы... Давайте сейчас, ребят, не будем искать там, кто забрал это. Вот фамилии конкретные. Дело не в этом. Простая вещь. Вот вначале я говорил, и мы с вами согласовали, что я начальный текст напомню про вот эту девочку, которая написала про Канта, что он лох. Вот скажите, пожалуйста, из-за чего, на ваш взгляд, вот короткий ответ одним предложением, из-за чего, это не мемориал, конечно, это просто такая, памятная некоторое время... Бывает такое. Кладут цветы, там, свечи, то-се. Вот почему люди, какие-то, неважно какие, позволили себе это разрушить? Кто им дал на это позволение? Вот попробуйте мне ответить одним предложением.
А мне кажется, кто-то сверху просто из мэрии был недоволен тем, что есть какой-то непорядок на мосту, и что за мостом никто не следит, и там происходит нечто неорганизованное.
Нет, Веся, ты не поняла мой вопрос.
Ну так поэтому люди подумали, что они просто неправильно воспринимают, понимаете? Есть верхний указ, а внизу люди, вы знаете, как, значит, Путин сказал, а в провинции сделали по-своему. То есть сделали сверху.
Вот ты почти права. Подожди. Ты почти права. Вот представь себе. Какой-то таинственный чиновник мэрии вызывает каких-то людей и говорит, слушайте, давайте уже это уберем. Значит, у этих людей, которым он говорит, чиновник, у них есть два варианта ответа. Первый вариант. Да, слушаюсь и повинуюсь, иду убирать. Так? Первый вариант. Второй. Слушайте, ну как-то неудобно, ну убили человека, ну пусть оно там постоит еще. Вот почему пришли и убрали? Кто дал на это позволение?
Ну страшно им было.
Если нет.
Если это сделали те же люди, которые некогда сквернили этот мемориал, то я думаю, что им просто объяснили, мол, вы, ребята, против этого мемориала, а чего пришли, мусор здесь наделали? Вы бы лучше его тогда собрали и увезли.
Они взяли мешки, собрали и увезли. Давайте я вам подскажу. Разрешение, да давайте так, загадочка вам. Разрешение дали одни и те же люди, которые позволили виртуально девушке написать про то, что Кант лох, а этим людям разрушить вот этот крохотный мемориал. Не догадываетесь, кто это? Ну ладно, не буду вас мучить. Помните, когда убили Немцова, то было предложение Государственной Думе встать и почтить
память. Встали двое.
Чего там сказал товарищ Жириновский по этому поводу? Помните?
Нет, я сейчас уже не помню. Что он сказал?
Ну, товарищ Жириновский, он сказал, что нечего это делать, потому что полно людей тут гибнет, да, и как-то вот это вот самое, да? Вот понимаете, пишет девочка неизвестная, и никто не давал ей указаний, ей никто не объяснял, лох Кант или не лох, она просто пишет, что Кант лох, а люди спокойно убирают вот эти вот несчастные цветы, которые кладут по убитому несчастному Немцову, ровно поэтому, потому что высший законодательный орган от имени народа. Ведь они же говорят от имени народа, они представители народа, они выходят и говорят, нет авторитетов, авторитет только Путин. У нас один авторитет Владимир Путин. Все, больше ничего. Путин это Россия, Россия это Путин. Кто такой Немцов? У нас тут каждый день гибнут сотни и так далее. Понимаете, это страшная история. Она на самом деле гораздо опасней, чем просто убрать цветы. Одно дело... Уважаемая Леся и уважаемая Леша, когда цветы убираются по указанию начальства. И нам бы очень хотелось, чтобы вот по указанию начальства убрали эти цветы. Нам хочется найти виновного. А разве вот те негодяи, помните, там семья какая-то, вот эта, которая до этого там все испортила,
изгадила.
Они разве, страны. Им кто? Путин? Им Путин давал указания? Им давал указания какой-то там, какой-то чиновник? Да нет.
А что, разве нет? Подождите. Ну вы сами об этом говорите.
По мнению души и сердца. Вот сидят люди. А вот этот на машине, про которого я вспоминал, ты видел, наверное, в Фейсбуке, и Леся видела эту фотографию грандиозную. У него Volkswagen Touareg огромный, стоит на пешеходном переходе, номер закрыт, грязный, и написано «Обама это самое, Меркель это самое», все в георгиевских ленточках. Откуда это?
Ну, общее, видимо, да, какое-то? Вы пытаетесь сказать, что во всей стране такое безумие, что ли?
Слушайте, да, я уже это сказал.
Когда разрешают проводить...
Я не пытаюсь сказать, Леся Рябцева. Я сказал это прямым текстом.
А мы с Лешей такие же?
Конечно.
То есть ты пошел бы то же самое?
Нет, я просто имею в виду, что все одинаковые.
Все поражены.
Конечно.
Слушай, похоже на зомби-апокалипсис какой-то.
Ну, да. Между прочим, вот если назвать то, что в стране один авторитет, а все остальные нули...
Ну, а кто в этом
и законодательный виноват? Орган, то это действительно зомби-апокалипсис.
Ну, а кто в этом виноват?
Ты думаешь, что ты в этом пошутила?
Нет, вообще ни разу. Но просто
думаешь, что ты пошутила?
Вопрос в том, кто в этом виноват. Тот человек, который у нас единственный авторитет, или все мы? Что мы готовы с этим согласиться?
Не надо про все мы.
Окей,
не
хорошо.
Надо. Когда господин Жириновский выходит на трибуну Государственной Думы и позволяет себе унижать убитого человека, память про убитого человека... то делает он это вполне сознательно. Поэтому вот те, кто не встали, почтить память Немцова. Хотя бы ради приличия. Нет, они показали свою политическую позицию. Они показали, что он чужой. Они показали, что он пятая колонна. Вот в результате такое и происходит. Поэтому ты спрашиваешь, кто виноват? Вот в этом здании вот эти чуваки, которые не встали. Давайте следующую тему здесь же в событии.
События недели, катастрофа А-320. Действительно, в мире происходят катастрофы, к сожалению, большому, и они становятся центральными событиями новостными, но не всегда там бывает что обсудить. Потому что, идет расследование, там, отказала техника или виноваты пилоты и так далее. Тут нет, как бы, такой широкой проблемы. А вот здесь появилось, потому что это из ряда вон-то история выходящая. Потому что Андреас Любец, которого сейчас по одной из основных версий подозревают в том, что он сознательно обрушил этот самолет, он, как выяснилось, страдал психическими некими заболеваниями. И, с одной стороны, мы имеем главного негодяя во всей этой истории сейчас.
Который специально угробил целый самолет.
Вот сейчас Бильд опубликовала запись, с черного ящика, то, что происходило в кабине, и слышно, как пилот кричит ему «Открой чертову дверь», и слышен даже ровное дыхание самого Андреаса Любеца, как пишет издание «Бильд».
Второго пилота.
Да. По-видимому, он был в сознании, ему не стало там плохо, не остановилось сердце, он действительно сам сознательно вел
этот разговор. Во всей этой истории безумие в том, что авиакомпания допустила такого пилота к полетам.
И вот кто главный негодяй-то получается?
То есть они просто прошляпили человека, у которого была депрессия, который пил антидепрессанты. Девушка у него прямым текстом нигде не скрывала, он прямым текстом говорил, что он страдает, что ему плохо. И авиакомпания этого не замечает. Не замечает его первый пилот-коллега и как бы позволяют ему вести огромный самолет. Ну вот и что за безумие вообще? Они справки какие-нибудь делают, интересно? А сколько таких психов сейчас еще летает? Вот у меня вот этот вопрос. Авиакомпания Герман Вингс, это окей, но у нас в России тоже много авиакомпаний, которые могли просто не заметить чужую депрессию. А человек идет целенаправленно куда-то самолет направляет.
Мне кажется, в России такое понятие, как депрессия, особо-то никогда из болезни
не считается. Не кодируется.
Давайте сейчас, ребята, тут просто про депрессию-то чуть аккуратнее, потому что, сейчас, давайте вот что сделаем. Хотя все правы. Лесь, ты права, Алеша Соломин, ты прав, все правы, но тут есть нюансы. Давайте сейчас объявим вопрос нашим радиослушателям, потому что главное это у нас опросы. Давайте.
На ком ответственность? На втором пилоте, по-вашему, на этом Андреасе Любеце или на авиакомпании Germanwings, которая, собственно, допустила почему-то этого пилота к полету. Если вы считаете, что ответственность основная лежит на втором пилоте, то 660-06-64. Если вы думаете, что все-таки на авиакомпании, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, на ком ответственность? Если на втором пилоте 660-06-64, если на авиакомпании, которая допустила этого второго пилота к полетам, 660-06-65.
Единственное только, что вы употребили слово «на ком ответственность», я сказал бы, кто виновен. Так уже будем.
Давайте формально все-таки виновен-то пилот, который сознательно...
По факту.
Если по основной версии, во всяком случае, обрушился...
Это же, наверное, важен мотив. Это же не авиакомпания специальная.
Если по мотивам копаться, то тогда девушка виновата, которая его бросила там, или еще ждали.
Первый пилот, который вышел в туалет.
Нет, ребята. Нет, может быть, вы и правы, но это логика для нормальных людей. Дело в том, что, вы, наверное, знаете, что такое депрессия. Я не хочу вообще это говорить по радио, но вы, наверное, знаете, что там люди выходят в окно, там, всякое бывает. И это решение принимается буквально в одну секунду. Меняется там... это же величайшая загадка, что такое депрессия и почему она приводит к суициду. Это была такая определенная, как мне кажется, форма суицида. А этот суицид, как-то все, в принципе, нормально, а потом вдруг через секунду ненормально. Понимаете? Он же не выпихивал первого пилота из кабины. Вот первый пилот вышел из кабины, и мы не знаем, что произошло в голове у этого человека. Возможно, он почувствовал себя в одиночестве и испугался, и закрыл дверь. А потом, когда тот стучал и кричал «Открой дверь», мы же не знаем этот-то Любец, кого он представлял себе, кто стучит в дверь. Это очень тяжелая, сложная история. Я имею в виду не вот это вообще катастрофа. Я имею в виду болезнь вот этого.
Тогда вопрос, почему? Да. Его же лечили в течение определенного времени. И почему авиакомпания об этом ничего не знает?
Или врет, что не знает?
Не-не-не, подождите, что не знает именно?
Что у него была депрессия. Человек не скрывал, что у него проблемы психические.
Что он находился на больничной.
У него могли быть тысячу раз психические проблемы, но еще раз повторяю. Вот он был той достаточной кондицией, которая позволяет ему быть вторым пилотом. Это же не зажопкинские авиалинии, это Люфтганза. Все очень серьезно. Если я не ошибаюсь, там что-то 60 лет не было никаких случаев в этой компании, вот чего-то такого подобного. Вот я читал, какая-то удивительная статистика без аварийных каких-то...
Ну а почему в этот раз так произошло? На авось?
В этот раз так, потому что вот человек садится, насколько я понимаю, а потом с ним происходит... И проверяли ведь его, вы знаете, перед полетом человека проверяют очень тщательно. И не только на наркологию, там выпил, закусил ли после этого и так далее. Это сложная история, поэтому все тут субъективно. Вот это, винить его, к смерти самолет вел уже другой человек. Ну, он формально был в оболочке этот, но на самом деле был другой. Он выходил в окно. Только окно было закрыто, поэтому он выходил как мог.
Понимаете? И за собой немножко потащил.
Мне кажется, он об этом не думал. Просто, да.
Он не думал об этом. Это сложно, еще раз повторяю. Понимаешь, это очень сложно, депрессия. Очень сложно.
Но мы сами
а вот что думают субъективно наши радиослушатели, так это вы сейчас
пожалуйста,
скажете.
Пожалуйста, кстати говоря, они ответили примерно так, как я считаю. 31% лишь сказали, что ответственность на втором пилоте. Авиакомпания 69%. Потому что, не знаю, у человека депрессия, замечательно. Пусть он занимается своей депрессией
дома.
Пусть
он строит самолетики из картона, но никак не садится за руль.
И авиакомпания должна такие случаи отслеживать. А врачи, которые его лечат, должны наплевать на конфиденциальность диагнозов и сообщить. Он все-таки, они же знают, где он работает.
Внести в черный список, в конце концов.
Давайте, да, мы назвали это голосование, я предлагаю к следующей теме перейти.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герой недели. Я очень рад, что мы идем с таким легким опережением. Хотя на самом деле это не опережение. У нас много тем важных. 30, так ты говоришь, 30 на сколько?
31 на 69.
Как по-вашему, сколько в сольнике процентов? Конечно, 30 на 70. Что вы спрашиваете?
30 на 70, да. Вопрос просто, кто как выбирает. Хорошо. Мы сейчас коснемся еще одного человека, который на рога поставил Великобританию.
Да, мне кажется, весь мир поставил.
Да, и все с ним носятся, и его уговаривают. Боже мой. Ну,
герой недели – это Джереми Кларксон стал. Это бывший уже журналист BBC. И руководство BBC объявило на прошедшей неделе о своем решении не возобновлять с ним контракт. Напомню, что Джереми Кларксон вел передачу «Топ Гир». И, кстати, его контракт заканчивается 1 апреля. То есть вот еще два дня он работает на BBC, а потом уже через два дня не будет работать.
Да, приходит на работу и говорит, 1 апреля никому не верю.
Ха-ха, буду еще работать один день. Но суть в том, что... Помимо того, что его уволили, все за него там переживают. Мне кажется, у человека просто кризис среднего возраста. Так помимо этого, российские СМИ начали делать ему предложение о работе. И наши коллеги с телеканала «Звезда» предложили Джереми Кларксону переехать в Россию и сделать свою передачу у них.
Ну, вы же понимаете, что если Джереми Кларксон переедет в Россию, то...
Это будет новый...
Фабио Капелло.
Нет? Ну, наверное.
Ну, нельзя же просто так взять Джереми Кларксона, забрать в Россию. У него такие поклонники в Великобритании,
можно
миллионные подписи.
Подожди, можно дать гражданство. У нас же так еще любят делать.
Можно. А зачем ему оно нужно?
А как зовут этого я забыла?
Депардье?
Депардье, да.
Ему
нужно было?
Ну, его во Франции там преследовали постоянно. Он постоянно вводил свой статус в пьяном виде.
Кстати, о Депардье. У меня просто просьба к вам. Давайте, Леша, у меня просьба к тебе будет. Давайте поинтересуемся, а где этот русский гражданин Депардье? Это просто мне интересно.
Он периодически возникает. Он, кстати говоря, последний раз...
Ну, хорошо, ладно, бог с ним.
Он поддержал Шарли Эбдо.
Да-да-да. О чем поем Джереми Кларксона? Стоит ли его приглашать на...
К нам, в Россию.
На канал «Звезда»?
Да, на российское телевидение.
И платить ему стоящих, тех денег, которых он стоит.
Прежнюю зарплату. Потому что он, ну, был в Британии на фунтовые огромные зарплаты в BBC.
В пересчете на рубли это будет вообще какой-то... Это действительно будет Фабио Капелло?
Топ-гир будет.
Топ-гир в России, да. Топ-лада. Да.
Хорошо, а давайте объявим голосование, а потом каждый из нас, наверное, выскажет свое мнение по этому поводу.
Стоит ли российскому телевидению взять Кларксона на работу и платить ему большую зарплату? Если стоит, ну, человек стоит таких, действительно, он кумир миллионов, то тогда 660-06-64, если не стоит, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Стоит ли российскому телевидению взять Кларксона и платить ему большую зарплату, какую он получал? Если да, стоит 660-06-64. Если нет, не стоит, слишком дорого для нас, 660-06-65. А мне кажется, важен мотив. Для нас это пиар для России? Что, на Джереми Кларксон будет жить в России или что?
Конечно.
Второй Познер?
Нет, а
Первый
я не думаю
Познер.
Так. Для нас это... Слушайте, когда российское телевидение очень любит покупать зарубежные сериалы, делать какие-то свои аналоги. Они что, все равно лицензию покупают? Они любят покупать зарубежные передачи, делать свои какие-то аналоги. Почему? Потому что это продается. Чистый бизнес, уважаемые. А и здесь, мне кажется, даже абсолютная история.
Мало, что ли? Приедет Кларксон, приедет
телеканал «Звезда», они ударят небосвод.
Да кому
просто
нужен телеканал «Звезда»? Давай «Эхо Москвы».
На «Эхо Москвы» не надо.
Да. Что не надо? Что, зарплату жалко?
Знаете, что меня в этой истории... Нет, ну, конечно, я так полагаю, что его приезд в Россию, это, конечно, была бы грандиозная такая пропагандистская история, хотя на пустом месте, потому что...
Он тут же бы и поддержал Крым.
Чморили. Другое дело, что я бы советовал ему просто, ну как, зачем канал «Звезда»? На Rush Today делать... В Англии же есть офис Rush Today, и спокойно там делать программу. Это я без шуток говорю. Ну, если вот обиделся, да... и хочешь противопоставить себя миру, спокойно там, ну, ему же как-то английский язык, это как-то все-таки поближе, чем русский, да?
Ну, вот Ларри Тим, кстати, делает с Rush Today передачу. Известный, великий.
На чьи деньги делать?
На обратите внимание, вот как не поддерживало его 146% англичан, его все равно BBC уволило. Вот это для меня совершенно поразительная вещь. Вот есть такое. Ты нарушил. Ты внутри корпоративно наорал. И нет тебе прощения. Какой бы звездой ты ни был. Это для нас вещь такая очень непривычная. Потому что у нас, если звезда, ну, пьяный был, побил кого-то.
Вы сейчас свои истории рассказываете.
Что-то такое сделал. Что-что?
Свои истории рассказываете. Как вы побили пьяный кого-нибудь. Вас вендиктов не уволил.
Да, у нас сейчас... Да-да-да. Да. Ничего, абсолютно, все прощается, потому что... И так далее. А вот это вот, видите, а там вот так. Это такая удивительная вещь. Да, парень, ты замечательный, но ты нарушил. Если все будут делать так, как делаешь ты, то на твоем примере они потом придут и скажут. Если вы его простили, то почему не прощаете нас? Мы сейчас сделаем паузу и вернемся, и скажем результаты голосования, и пойдем дальше.
Программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей. «Эхо Москвы» представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, итоги недели без Евгения Киселева. Программа, в которой журналисты «Эхо» предлагают для голосования несколько главных тем недели по своему такому коллективному, ну, а иногда и индивидуальному выбору. Мы задавали вам в конце той части вопрос. Сейчас мы его напомним и скажем результаты.
Мы спрашивали у вас, мы говорили про Джереми Кларксона, ведущего BBC бывшего. Стоит ли российскому телевидению взять Кларксона на работу и платить ему большую зарплату здесь? Он действительно звезда, популярность которого измеряется миллионами.
Создать российский топ-гир.
Да, и разрушить вообще все другие телеканалы, чтобы телеканал «Звезда» стал первым везде. 11% только, правда, сказали, что стоит российскому телевидению так сделать. Не хотят рисковать. 89% против.
Все просто за то, что мы Гонопольскую вернули в Москву. Зачем вам Кларксон, когда есть Ганопольский?
Только на зарплату Кларксона.
Нет, ну слушайте, я считаю, что, во-первых, многие наши ведущие, я думаю, что телевидение получает хорошую зарплату. Я, конечно, не знаю, я не спрашивал даже.
Да куда уж нам с тобой?
И, в принципе, ну, их... Вот хотелось бы побольше таких характеров, как вот как Кларксон, да, чтобы человек рос здесь. Это как-то это звучит как-то обыденно абсолютно. То есть, ну,
слушай, вот у него думают, такой характер, наверное, как у Кларксона, а потом увольняют за то, что он бьет своих продюсеров.
Ребята, к сожалению, невозможно. У нас яркость может быть только одна. Вот такая вот разрешенная. Не забывайте, что феномен Кларксона в его таком абсолютном английском пофигизме. Он яркий, потому что он позволяет себе, ну, в рамках, конечно, дозволенного, почти все.
Ну,
или, так скажем, все.
У нас есть гениальный, яркий, талантливый Геннадий Малахов. Вот у него то, что вы называете у Кларксона английскость, вот это вот, у него абсолютно русскость. Невероятно популярный человек был в свое время, но что-то вот что-то
потому
вот
что у него аудитория определенная, понимаешь, 40+.
А у Кларксона
это Геннадий Малахов, Геннадий Малахов, который медицина, что ли?
Да.
Вот этот вот. Да. Да. Давайте перейдем к второй теме. И у нас есть еще вторая тема.
Герой второй.
К герой второй. Очень интересно.
Сергей Нарышкин. Сергей Евгеньевич Нарышкин, тот, который председатель Госдумы Федерального собрания, тот, который член Высшего совета партии «Единая Россия», спел. Он, значит, пришел на свадьбу депутатов Госдумы Марии Максаковой и Дениса Вороненкова, правильно?
Вороненкова.
И решил спеть вместе с оперной певицей, с невестой, значит, новоявленной женой Марии Максаковой. В свадебном платье она уже была, да, и Сергей Нарышкин в галстучке, в пиджаке. И спели они песню Бориса Моисеева «Ленинград, Петербург».
Борис Моисеев, Людмила Гурченко, ее поют в оригинале. Но!
Но!
Ну, то есть можно было, конечно, обсудить, почему Мария Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова, хотя они представители разных,
да,
политических сил. А почему
это
Сергей...
без меня, это без меня.
Да, это
почему Сергей
минуту.
Нарышкин пришел вообще на эту свадьбу, ведь он великий
спикер. Реформатор.
Да, и зачем ему нужно было туда на эту вечеринку приходить, и вообще за чьи деньги эта вечеринка проводилась?
Но мы не будем это обсуждать, Соломин, не уходи вглубь. Мы будем обсуждать, какой из него Борис Моисеев.
А почему герой? Почему Сергей? А давайте послушаем песню. Давайте послушаем песню.
Как и мили давно наши медные горы, желтая шлет с мостой стороны, где друг друга еще и ночка люди, но вчерашние сны никому не нужны. Они друг друга никто, от этого легче не болит ничьи. Открывай мосты, у меня твой ответ. Ты встречаешь твой вечер, ты сейчас мы стоим у последней черты. Я не буду целоваться с тобой.
Браво!
В этой осени никто не
пора ездить по провинции собирать и давать деньги.
Концерты. Давать концерты.
Да,
собирать, кстати,
вы знаете,
деньги,
это
бюджет.
Чрезвычайно. Это, по-моему, первый музыкальный Шульберт, музыкальный момент. Помните, вот это первый у нас такой музыкальный момент в программе. Мы хотим радиослушателей спросить от всей души. Давай, задавай вопрос.
А, ну, естественно, да. Стоит ли высокопоставленным российским чиновникам публично плясать и петь песни? Но это вечный же вопрос. Правда, он же не впервые появляется. Вот мы помним разные истории. Ельцин, Путин, все любят петь. Все
играть
любят
на рояле, да. Петь песни.
Вот вы послушали, сейчас Сергей Нарышкин поет. Поет хорошо. Нам даже вот профессионал Света Ростовцева сказала, что чисто поет. Стоит ли высокопоставленным российским чиновникам, тем не менее, публично плясать и петь песни? Если стоит 660-06-64, если не надо, воздержаться следует им от этого, то тогда 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Стоит ли высокопоставленным российским чиновникам публично плясать и петь песни? Если да, 660-06-64. Если нет, не стоит, 660-06-65.
Вот вы удивитесь, но во мне там борются два чувства. Первое, вот для меня, например, это совершенно замечательно. Я считаю, что это веяние времени, когда чиновник там, ну почему он обязательно должен там строго чего-то такое говорить, вещать, а потом исчезать куда-то, а потом опять вещать и говорить. Потому что блюдут харизму. А вот мне, например, кажется, что господин Нарышкин сделал все правильно и совершенно нормально. Мы, знаете, ведь мы, ну, живые люди, мы ловим что-то человеческое в этих крокодилах. И то, что вот эта песня уравнивает некоторые сумасшедшие предложения господина Нарышкина о государственном устройстве и поведении Российской Федерации, это такая приятная вещь. Но это одна сторона, а вот другая сторона печальная. Знаете, какая?
Ну-ка.
У нас ведь как? Если ты где-то прокололся, вот где-то прокололся, вот позволил себе что-то, то потом, вот, например, фраза, которую будут говорить Нарышкину ему в спину, знаете какая? Наверное, догадываетесь уже.
Я не буду целовать твоих рук.
Вместо того, что он работал, он пел песни, что ли?
Нет, это тебе не песенки петь.
А, ну да.
Это парламентом руководить.
Слушайте, но все остальные его коллеги...
Любое решение... Любое решение, которое он там что-то будет говорить, надо ввести войска, он что-то такое будет говорить серьезно, и все ему будут говорить, ты лучше поди и попляши.
А вы знаете, мне
вот
кажется...
Вот это вот такая история.
Мне кажется, все чиновники этого уровня, даже такого высокого, они спасены от того, чтобы ударить в грязь лицом. Потому что всегда, если будет какое-то неправильное решение, всегда будет виноват Путин. Но так у нас построена власть.
Знаешь, мне кажется, это между
другое.
Коллегами.
Будет другое. Им абсолютно наплевать, что о них будут говорить. Дело в том, что сказать им это невозможно. Понимаешь? Вот, например,
можно
кто-то хотел бы...
Можно писать комментарий в Фейсбуке. А он не видит.
Ничего, это не... Нет, они очень высоко. Вот он хочет, он поет. Я не имею в виду конкретно Нарышкина. Может, он там замечательный. Просто они чего хотят, то и делают.
Знаете,
ну, вот хотят, то и... Ну, вот сейчас, например, вы знаете, что у них будут льготные лекарства.
Ну, опровергнули.
Вот можно сказать там...
Пресс-секретарь президента сказал, что это ложь, потому что у чиновников и депутатов точно такие же льготы, не больше льгот может быть, как у обычных граждан, они такие же граждане, и что это
да, я считал, правда, другое, что никаких новых льгот не вводилось, а льготы были у них и раньше, и они просто сейчас существуют в том же виде, в котором они существуют. Но суть не в этом, просто, понимаешь... Они не обращают, им все равно, что напишут, что скажут. Они в обороне. Они спасают Россию. Вот поэтому им все равно, что о них будут говорят. У них миссия. А вот что радиослушатели думают по этому?
64% наших слушателей говорят, что высокопоставленным чиновникам публично можно плясать и петь даже. А 36% выступают против этого. Я хотел напомнить, что у нас чиновники не только поют и пляшут. Некоторые пишут стихи.
Рисуют картины. Мотоциклы
играют
водят.
На барабанах и так далее. То есть, в принципе, талантливые люди в разном.
Слушай,
не скажу во всем.
Есть два момента. Может быть, наши слушатели так проголосовали, что они хотят, чтобы все публично чиновники пели и плясали, только потому, чтобы поржать над ними. Они просто не знают, чему еще докопаться.
Ну, кстати,
либо другая сторона, что чиновники просто не знают, чем и как еще показаться по-человечески, понимаешь, нормальными людьми. Они не могут ничего нормального предложить, социального, не знаю, важного. Поэтому они решают публично петь и танцевать, чтобы не думали, что они роботы какие-нибудь.
А вы знаете, вот почему для меня Сергей Нарышкин здесь герой?
Ну.
Мария Максакова – это тот человек, который, в общем, достаточно открыто и не боясь с трибуны Государственной Думы выступала против вот этого закона о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Она требовала его изменить. И я думаю, что я не знаю, как возникла идея спеть эту песню, и я думаю, что Максакова, когда пришла, и, видимо, это было ее предложение.
Песня Бориса Моисеева.
Да, вы типа партию Бориса Моисеева споете. И если, понимаете, вот какой-нибудь дурачок, он бы отказался. Сказал, ну что ты, имидж там туда-сюда, что скажут в Думе, а что там поднимется кипиш, как он мог, еще кто-нибудь вот ему
доверил. Да не думал вообще об этом. Знаешь, больше
он
страх.
Он согласился.
Что... Слушай, Соломин, он согласился спеть с оперной певицей. Вот это надо ценить, а не то, что какая-то песня какого-то Моисеева.
Ладно, послушайте меня. Вы замечательно нашли тему для разговора. Просто
мы любим такие.
Мы как? Мы поддерживаем. Ребята, смотрите, что происходит. Мы с вами поддерживаем одно и то же явление, да, то есть факт, что он спел эту песню. на свадьбе. Да только с разных сторон. Для Соломина одно, для Рябцевой другое, для меня третье.
Он не побоялся.
Сбил,
не побоялся народа
очень,
нашего.
Вот очень хорошо. Русского. Очень так хорошо. Нет. Поскольку я смотрю на часы, уже 19:46, да. Давайте переходим к следующей теме.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиста недели.
Редиска недели сделали спикер чеченского парламента Дукуваху Абдурахманова, который, не спросив, как выяснилось, у Москвы, решил сделать заявление громко на сайте чеченского парламента, оно появилось, о том, что Чечня, в случае, если Америка начнет поставлять оружие на Украину, то Чечня будет поставлять оружие в Мексику, чтобы Мексика поставила вопрос об отъятии Калифорнии и других штатов, некогда у нее забранных. В Кремле господина Абдурахманова одернули, но в Чечне нашли выход, они решили обратиться через Государственную Думу и Совет Федерации и требовать добиваться от них ответных мер, в том числе те, которые они изложили. И вообще надо типа задуматься о других и о европейских странах, у которых есть какие-то территориальные споры, что можно кого-то поддержать. В случае чего?
То есть Чечня решила
поддержать... Давайте вот что. Поскольку действительно время поджимает, тема совершенно замечательная. О ней можно говорить много часов, но мы отделаемся вопросом. А пока будет идти голосование, каждый скажет по два слова. А что тут говорить? Тут все как надо.
Обычно в таких случаях, если кто-то из чиновников позволяет себе что-то лишнее сказать, тут же вырастает какой-нибудь Кремль или Белый дом, и кто-нибудь обязательно одернет, уволит, снимет с поста или сделает публичный выговор. Здесь же ничего не происходит. Из чего мы опять-таки делаем вывод? Хотим вас спросить. Кремль боится Чечни? Если да, боится 660-0664. Если нет, не боится 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что...
Ну, насколько я помню...
Давайте я повторю.
Если
Кремль боится Чечни, 660-0664. Если Кремль не боится Чечни, 660-0665.
Да. Тут знаешь как... Здесь поражает такая несвойственная, ну, я не знаю, может быть, это тоже, это вот как «Не боимся Искандера», вот такие какие-то вещи, «Кант лох». Вот либо они не соображают, что они делают, либо это вот такая жириновщина, стране нужна новая жириновщина. Ну как, ну они же понимают, что из этого... Или не понимают. Вот самый важный вопрос. Они понимают, что они устраивают цирк или нет?
Нет. Я уверена, что они делают это искренне. Вообще, мне кажется, в этой истории есть три объекта. Кремль, отдельно Россия и отдельно Чечня. Ну, потому что Чечня чувствует себя отдельно вообще от всего. Она, не знаю, пуп земли.
Нет, я бы не сказал так, потому
нет,
что...
Нет, ну как? Вот смотрите, потому ребята, что... Латынина в своей передаче, она задает закономерный вопрос. Она говорит, а оружие откуда будет браться? То есть в Чечне же не производят своего оружия. Значит, это оружие будет чье? Аккуратно спрашивает хитрая Латынина, не давая на это ответ. То есть это чего? Такие асимметричные будут поставки российского оружия для зеленых человечков в Соединенные Штаты Америки? То есть кроме общего глупства, коим есть эта идея, тут возникает, ну такая все-таки, все же действуют в рамках коридора возможностей, понимаете? Вот у них вопрос не в том, что они предлагают сделать лохов из Америки, возникает вопрос оружия, понимаешь? Откуда? Вот откуда предполагается дать оружие мексиканским повстанцам? Что, у Чечни
есть такая возможность? Может, за этим Кремль стоит, а не боится он, наоборот?
Я вас удивлю сейчас, но я считаю, что Дукуваха Абдурахманов мог сказать эти слова, как мне кажется. Это нормально для любого демократического государства. Никому не затыкает рот, и даже человек, который находится во власти, пусть там чином пониже или там в законодательной, а не в исполнительной, неважно, он может что-то выразить, что-то заявить, что-то чем-то поугрожать. А ему должны после этого официальные там МИД выразить протест или сказать, что ни в коем случае это решается.
Так, две вещи произошло, мой
должен,
юный друг.
Должен две вещи иметь возможность произошло.
Во-первых, его никто мысли. Не поправил, да?
Угу.
А все-таки у нас
Кремль
внешнюю
политику. Кремль поправил, сказал. Что
нет, это... Кремль поправил, напомнил, что внешнюю политику определяет, собственно, он сам, то есть Кремль. Да? Это первая история. А второе я хочу сказать, что если ты даешь возможность, вернее как, если либерал Соломин справедливо замечает, что хорошо бы, ну, что каждый право имеет право на то, что слева, на то, что справа, то хорошо бы, чтобы, ну, как-то и те, кто выражают другую точку зрения.
Вы сняли у меня с языка. Я и хотел сказать, что так, но в этом случае тогда и у других депутатов, глав спикеров региональных парламентов, губернаторов должна быть возможность выразить свое несогласие, допустим, с действиями
власти. Потому что они, наоборот, специально не обращают внимания, потому что на психов обращать не надо внимания. На жириновщину будет... никто не отвечает никогда. Зачем ковыряться палочкой в
это
говне?
Политика, это публичная политика. В публичной политике устраивают цирк 99% избираемых политиков. Они устраивают политические...
Хорошо, хорошо. Послушайте, ну, знаете как, не хотел бы Кремль жириновщины, Леся, то было бы...
Наоборот, он хочет этого и не реагирует.
Ну, вот, значит, хочет. Какой результат голосовалки?
94% говорят, что Кремль боится Чечни.
Надо сказать, что это 800 человек проголосовало у нас.
Да,
и сказали, что Кремль боится Чечни.
Не боится. Но мне кажется, кстати, что не боится, а как раз в союзе скорее. Ну, в том смысле, что...
Кто за кем стоит?
Что Чечня, в общем, делает сейчас многие из тех вещей, которые, как ей кажется, в русле политики Кремля. И поэтому здесь никакого противоречия нет.
Время. Следующая тема.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Вот это вот интересно. Послушайте, я пережил то, что вам сейчас расскажут ребята. Я пережил это в Грузии. Очень интересно.
СИН решил бороться с блатной романтикой среди молодежи. Первый зам главы СИНа России Анатолий Рудый заявил, что малые преступники, значит, малолетние преступники, во-первых, нужно исключить вообще этот термин из нашей лексики.
Назвать их воспитанниками.
Воспитанниками, бедными несчастными детишками. И нужно усилить борьбу с распространением в их среде блатной романтики. Он сказал, что в стране нет воспитания ни в семье, ни в школе. Нужно убрать блатную романтику.
Ну, как вам? А вот я вырос в 90-е.
Хоп, мусорок.
И для меня, вы знаете, мы, ну, детские голоса, это сейчас у меня голос как у козла, такого здорового, сильного. А тогда, тогда был голос как у козленка. И мы очень любили петь под гитару песни Петлюры. Вы знаете такого блатного исполнителя?
Да, 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 да. Ну, давай так, давай не называть никаких фамилий, потому что на нас обидятся и скажут, что это никакие не блатные, а это шансон.
Ну, шансон,
а,
да.
Действительно, шансон – это такое порождение всего на свете такой русской жизни, такое русское кантри, очень печальное, к сожалению. И я хочу тебе сказать, вот я напомнил, что господин Саакашвили, будучи президентом, он категорически запретил исполнять в ресторанах всякие владимирские централы, всякие мурки и так далее, а там же, когда выпьешь, там хинкали поешь и выпьешь хорошего там вина много,
пить,
то все на это тянет. Потому что в Грузии своих песен таких нет. Ну, я имею в виду грузинских, исконно грузинских. Это такой вот этот шансон, блатняцкий такой. Ну, давай отделим шансон и блатные. Так, это такой особый жанр. Короче говоря, он это запретил. Сейчас, правда, опять это все восстановилось с приходом господина Иванишвили. Все это опять вернулось. И когда говорят, я хотел бы заузить историю. Про наколки и прочее, прочее я говорить не буду. Не очень в этом понимаю. Кроме того, сейчас тату – это такая общепринятая история.
Сейчас вот осторожнее просто в этом моменте. У меня пять татуировок.
А дело здесь не в этом. Просто это же не имеет отношения к тюремной романтике.
Нет.
А вот песни – это другое.
А мне кажется, даже песни Тимати. Вот песня Тимати – это блатная романтика.
Вот. Значит, давай спросим у радиослушателей, а может быть, все-таки блатняк, вот эти блатные песни, вот именно я так формулирую.
Я пошел, пострелял, йоу-йоу.
Вообще, запредавайте, у нас мало времени.
Не, подожди, ну, нет, это не, я не про рэп.
Нет, про блатную песню, я понимаю.
Про то, чему прямо целый канал у нас телевизионный, и радиостанция, и эти бархатистые голоса про то, что «мама, я вернусь к тебе». Там, правда, не говорится из тюрьмы, но понятно, откуда он. И 10 лет не помнил о тебе. Ну, где можно не помнить?
Я смотрю, вы в теме прям.
Давайте про...
О чем ты говоришь?
Я вас призываю, коллеги.
Задайте вопрос.
Стоит ли в России запретить блатные песни, как вам кажется? Если стоит 660-06-64, если... Не надо, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
стоит ли в России запретить блатные песни? Если да, стоит запретить 660-06-64. Если нет, не нужно запрещать блатные песни 660-06-65.
Ну, типа искоренять романтику отовсюду блатную.
Да, у меня предложение. Идет давайте, пока голосуют, мы сейчас сделаем нашу финальную рубрику «Писк хомячков». Я прочитаю маленький текст от Антона Долина, известного кинокритика. Ну, правда, не про кино, а про жизнь. А потом подведем итоги голосования. Давайте нашу рубрику.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. «Писк хомячков».
Небольшой текст Долина из Фейсбука. Невинная, надеюсь, зарисовка из серии «Welcome Home». Садимся в самолет Аэрофлота в Стамбуле, готовимся к пути домой. Времени на часах 1:30 ночи, дети спят на ходу. Усадив их, убираю пару детских курток в багажную полку над нашими креслами. Там уже переполнено вещами соседей напротив. Внезапно онные соседи подают голос. Точнее, соседка. Молодая, хотя уже не юная дама, с ребенком и мамой, артикулируя как прокурор Вышинский. Ну, так я себе представляю. Его артикуляцию, говорит: «Молодой человек, будьте аккуратны с моей курткой. Я не для того ее туда клала, чтобы вы сверху свою клали и все там нарушали». Теряю дар речи, пытаюсь отшутиться, мол, вообще-то эти полки над нашим сиденьем, все устали, ночь на дворе, дети смотрят и так далее. Она неуклонно продолжает: «Я наши куртки аккуратно сложила, а вы свою свои комкаете, и мои можете скомкать ненароком». Слушайте, офигеваю я, это же общее пространство, уже нельзя проявить чуть-чуть терпимости? Что вас вообще не устраивает? Смерив меня взглядом, всю глубину презрения, которого я не решусь передать словами, она прочеканила в ответ: «Качество складывания». Кстати, такие вещи действительно происходят. И вот женщины, вы не представляете себе, они кладут в самолете, я часто летаю, кладут в самолете там, например, что-то такое, и потом я слышу крик. При этом ящик далеко от них. И я слышу крик: «Молодой человек, вы там... я там сумку поставила. Вы там ее...» Я поворачиваюсь обычно, говорю: «Че ее?» Вот так говорю, по-быдляцки. Ну, есть такое, есть. Вот куда поставил, это уже твое. Такая приватизация куска земли с возможным золотом внутри в Соединенных Штатах Америки.
Сексизм сейчас начался в эфире.
Нет, вы знаете, есть люди, которые хорошо складывают вещи, есть люди, которые плохо складывают вещи.
Педантизм начался в эфире.
Будут воевать.
Слушай, такие
собой.
Мелочи, почему вообще обращайте на это внимание?
Хорошо. Что в результате у нас по голосованию?
Раздул.
51% вы не поверите, 450 человек проголосовали, 51% из них сказали, что следует запретить блатные песни, и 49% против этого выступают.
Какая у нас аудитория? Культурная.
Это называется культурно мечта блатная. Венедиктова. Мечта Венедиктова.
Голосование 50-50, да.
51 на... А если было 50-50, это вообще...
Оргазм.
Это к 25-летию. Такой вопрос. Да, ну вот послушайте, смотрите, прошла неделя, и много-много всякого. И хорошего, и плохого. А знаете, вот чего не было и чему я страшно рад?
Нет.
Знаете, ну, не буду вас мучить, тем более времени нет. Мы с вами не обсуждали войну. И это огромное счастье, что эта неделя прошла без войны. Нету очередных грузов 200, никто не похоронен под табличкой «Солдат номер 9». Это огромное счастье.
Ура!
Это была программа «Итоги». Это естественно. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Очередной выпуск был. Светлана Ростовцева, звукорежиссер, Матвей Ганопольский, Леся Рябцева, Алексей Соломин. Уважаемые коллеги, большое спасибо.
Спасибо.
До встречи через неделю.
Пока.
Спасибо.
Это была программа «Ганопольская». «Итоги недели» без Евгения Киселева. Али, оп!